Здравствуйте. Аудиозапись предыдущей лекции я разместил на сайте. Если кто пропустил или желает второй раз прослушать, то она вам предоставлена. Мы продолжаем работать в первой теме «Понятие науки». Мы продумали с вами первый вопрос темы «Родовой образ науки». И приступили ко второму вопросу «Исторический образ науки». Мы так с вами именовали второй вопрос. Один из исторических образов науки является предметом нашего курса, что и вынесено в его название. Это образ науки нового времени. Но для того, чтобы осмысленно подойти к науке нашей эпохи, мы должны отличить ее от научных занятий предыдущих эпох. Не для того, чтобы еще раз высокомерно убедить себя в том, что до нас наукой занимались плохо, а мы-то, наконец, занялись ею хорошо. Но для того, чтобы понять то, что люди и до нас достойно занимались наукой, по мере того мира, в котором жили. Мы обращаемся к предыдущим историческим образам науки для того, чтобы воздать им пониманием по их достоинству и для того, чтобы, отличая от их научных дел свой собственный эпохальный образ науки, может быть, впервые осмыслить его в самом его основании. Мы дали именование историческим образом науки. Античный образ науки мы назвали по греческому слову «эпистемой». Кратко раскрыв это слово, следующим словосочетанием. Эпистема – это созерцающее знание. Средневековый образ науки мы именовали латинским словом «доктрина». Поставив ему в соответствие русское слово «ученость». Не случайно для именования средневекового образа науки мы привлекли латинское слово, ибо по своему главному ходу, по своей главной ведущей традиции, средневековая наука проговаривала себя на латинском языке. Я говорю по главной традиции, потому что средневековью принадлежат также грекоязычная традиция восточного христианства и исламская арабоязычная традиция. Хотя этот перечень будет неполный, если мы называем основные традиции, нужно туда добавить еще и еврейскую научную традицию, поскольку она является существенной составляющей средневековой культуры вообще, в особенности средневековой науки. Но латиноязычная составляющая является ведущей. Именно она впитывает в себя творение других традиций, перерабатывает их, вводит в систему и в этом систематическом виде наследует науку и культуру вообще средневековья следующей эпохи. А следующая эпоха – это наша с вами эпоха. Вот, высказывая себя преимущественно в латинском языке, средневековая наука называет себя доктриной. Это их слово. Так же, как эпистема, это слово, каковым античность называла свое научное дело. Мы не озаботились переводом английского и немецкого именований научного дела нашей эпохи. Мы перевели их словом «наука», но слово «наука» мы с вами уже задействовали для именования родового образа науки. Пожалуй, нет в русском языке одного слова, которое выразило бы существо того, что англичане называют «science», а немцы «wissenschaft». Но мы можем, так же, как мы поступили с античностью, выразить существо научного дела нашей эпохи сочетанием слов. Science или Wissenschaft, то есть наука нашей с вами эпохи, наука эпохи нового времени, это преобразующая сила. Если наука средневековья – это созерцающее знание, если наука античности – это созерцающее знание, наука средневековья – это ученость, то наша с вами наука – это преобразующая сила. Именно в этих словах истолковывается наука нового времени ее основоположником Фрэнсисом Бэконом. В соответствии с существом этих слов и мы делаем наши научные дела. Мы определяем так науку по ее цели. Но цель, как учил Аристотель, как раз и задает существо всякой вещи и всякого дела. Если мы с вами занимаемся наукой для того, чтобы преобразовывать сущее, всякое сущее, человеческое и нечеловеческое сущее, то этим и определяется существо нашей науки. образ науки нового времени задается тем, что она нацелена на преобразование сущего. На то, чтобы придавать сущему, всегда находящемуся в каком-то образе. Ведь нет безобразного сущего. Придавать всякому сущему, уже находящемуся в каком-то образе, образ иной. Слово «преобразовывать» то и означает, что давать иной образ. В глаголе «преобразовывать» корнем является слово «образ». Заметив пока только названиями существо каждого исторического образа, мы теперь по этим наметкам раскроем античный и средневековый образы науки. Давайте еще раз спросим себя о причине многообразия научного дела, исторического многообразия научного дела. Мы уже отставили расхожий ответ на этот вопрос. Такой, который отвечает, подозревая наших предшественников в умственной несостоятельности. Поэтому мы можем пока дать отрицательный ответ на вопрос, то есть сказать, что наши предшественники занимались наукой по-другому, не потому, что они не могли найти по своей умственной несостоятельности хороший способ занятия наукой. Историческое разнообразие научного дела происходит не от недоумия предшественников, а от того, что миры, в которых жили наши предшественники, существенно отличались от нашего мира. Если наука по ее родовому понятию – это самоотчетное следование мыслящей речи в сущность сущего. Мы должны сказать следующее. Сущность сущего для наших предшественников выступала по-другому. Сущность сущего раскрывалась нашим предшественникам по-другому. А поэтому имелись иные, отличные от нашего, способы самоотчетного следования в сущность сущего. То есть имелись иные способы научного дела. Если образ исторический образ науки основывается в исторически особым образом устроенном мире, то мы должны себя спрашивать о том, как был устроен мир этих людей, для того, чтобы понять, как они занимались наукой. Все наши рассуждения опираются на следующее понимание истории. История – это следование эпох друг за другом. История – это следование эпох друг за другом. И теперь нам нужно для понимания дела определить понятие эпохи. Эпохи – это конечное по времени способы бытия мира и человека, отличающиеся друг от друга, свойственным только каждой из них, свойственным только каждой из них сущностным устройством мира. Пожалуйста, прочитайте, что вы записали. Я надеюсь, вы записали сказанное. И попробуйте истолковать. Попробуйте объяснить вслух себе, а заодно и всем нам, что такое Бог.
Человека
и мира, да, совершенно верно. Более того, мы мир указываем в первую очередь. Я говорю, мы говорим мира и человека. Ведь не мир постраивается под человека, а человек постраивается под мир. Если существо мира меняется, то меняется и способ бытия человека в мире. Да, они неповторимы в том смысле, что их основа устройства присуща только каждой из них, никакой другой. И этим они отличаются друг от друга. Когда мы так определяем эпоху, то мы должны уже понимать то, что мир сущностно меняется. Во-первых, то, что он сущностно меняется. Во-вторых, то, что он медлит в этих сущностных изменениях. Если мир сущностно поменялся, то это не значит, что он тут же снова поменяется. Он сущностно поменялся, и в этом своем новом сущностном облике он держится, и держится какое-то долгое время. Достаточно долго по меркам человеческой жизни. Не меньше тысячелетия. Отсюда мы должны понимать и то слово, которое язык культуры подарил для именования таких конечных времен человеческого бытия. Слово «эпоха». Слово «эпоха» греческого происхождения. Но происходит от греческого слова «эпохе». одним словом, греки называли такое положение дел, когда человек, будучи в нерешительности, медлит в своих действиях. Человек, будучи в нерешительности, медлит в своих действиях. Пока это заминка, задержка. Удержание. Удержание себя от действий. Это слово высказывали греческие философы. Для того, чтобы настроить себя на основательное продумывание какого-то вопроса вопреки поверхностному скоропалительному ответу на него. В смысле слово эпохе доходит до философствования 20 века, и в одной из основных философских традиций 20 века, феноменологии Эдмунда Гуссерля, это слово приобретает очень сильный технический смысл, смысл, связанный с техникой размышления. У Гуссерля есть очень строгий термин внутри феноменологии, феноменологическая эпоха. Этот термин указывает на следующее положение дел внутри феноменологического исследования. Поскольку у нас изначально нет мерила того, существуют вещи, на самом деле или не существуют вещи, которые подлежат нам как предметы познания. Поскольку у нас нет мерила того, существуют они на самом деле или не существуют, то мы удерживаем себя от высказывания, от всякого высказывания о их существовании. То, что стол можно потрогать руками, это мерило его бытия только для домохозяйки. Для ученого, для философа, мыслящего в традиции, это не мерило. Как нам напоминает Декарт, Рене Декарт, мыслитель 17 века, о нем мы еще поведем речь в связи с образом науки эпохи нового времени. Ведь во сне мы тоже трогаем вещи, и нам кажется, что они существуют. Иисуса, намечая особый способ исследования вещей, который он называет феноменологией, он предлагает нам совершить действие эпохе. То есть взять назад все наши предварительные понимания о том, какие вещи существуют, какие не существуют. Не говорить ничего словами «реальный мир», «действительность» и прочие слова, которые проговариваются в убежденности того, что есть какой-то на самом деле существующий мир, а есть какие-то человеческие додумки вокруг этого мира. Мы никогда заранее не знаем, есть ли что-то на самом деле. Мы знаем только, что имеются предметы для исследования. А что в них на самом деле, а что не на самом деле, мы заранее понимать не можем. Поэтому мы должны, если мы ведем честное научное исследование, мы должны совершать процедуру эпохе. Это я вам показываю как слово эпохе в своем исходно-греческом смысле. В смысле важного философского обязательства. Как оно работает в философии 20 века. Впрочем, эта установка на воздержание от всех предыдущих пониманий предмета, я думаю, имеет общенаучное значение. И каждый из вас, как добросовестный ученый, приступая к какому-то предмету, должен понимать его заново. Он должен отказаться от всего того, что было сказано прежде об этом предмете, в каких бы авторитетных источниках это ни говорилось. Это такая очень сильная установка, но только в такой сильной установке можно действительно получить какие-то значимые итоги своего исследования. Эта установка эпохе, образцово высказана Сократом. То понимание, с которого надо начинать любое исследование, это понимание того, что я ничего не понимаю. Вы знаете знаменитый афоризм Сократа, о нем свидетельствует Платон, произведение «Апология Сократа». В этом произведении устами Сократа говорится следующее. Сократ выступает на суде, отсюда и название «Апология Сократа». Сократа судят, он выступает на суде. Говорит, вот многие из вас считают меня уже мудрецом, но в чем же состоит моя мудрость? Моя мудрость, в отличие от многих из вас, стоит в понимании того, что я совершенно не мудр. Это сократовский способ высказывать эпохе. Но мы сейчас опять восходим к исходному смыслу этого слова, замедление, задержка. И вот и уже из этого исходного смысла пытаемся понять, как из этого слова образуется слово «эпоха» в том значении, которое мы с вами проговариваем. Смотрите, что происходит в истории. Сущность мира меняется, но изменившись, она придерживает себя. Мир изменился, и в новом образе он длит себя на протяжении столетий и даже тысячелетий. Существо мира удерживает себя в мире. Как бы давая возможность миру и человеку раскрыть все возможные следствия этого существа. Существо мира придерживает себя на какое-то время. Оно не торопится меняться, оно не уступает место другому. Оно задерживает себя. Для того, чтобы дать возможность вещам этого мира, в особенности человеку, раскрыть все возможности этого существа. Вот почему основополагающие времена человеческой истории, основополагающие отрезки времени человеческой истории мы называем эпохами. Потому что на протяжении этих времен задерживает себя, удерживает себя в основании мира какая-то одна и та же черта бытия. Одна и та же сущность, одна и та же причина. И как бы человек и мир не менялись на протяжении этого отрезка времени, все эти изменения будут следствиями одной и той же причины. Они будут многообразиями одного и того же образа, сущностно управляющего миром и человеком в мире. Отсюда слово «эпоха». Как вы понимаете, это слово не всегда выговаривается в том смысле, в котором мы его определили. Иногда по подобию эпохами называются более короткие времена. Ну, кто не слышал это слово в таких сочетаниях? Эпоха Возрождения. Или информационная эпоха. Иногда мы можем назвать эпохой время жизни отдельного народа. Или биографический этап отдельного человека. Но в таком случае слово «эпоха» проговаривается уже в переносном смысле, метафорически. В строгом смысле возрождение не является эпохой. Возрождение – это начальный этап эпохи нового времени. Время господства компьютеров со временем нашей с вами жизни, это не эпоха. Это этап внутри эпохи нового времени. Почему? Потому что происходившее с человечеством возрождение, возвращение человека художественному, философскому, античному наследию, великие географические открытия, переворот в понимании устройства неба, коперниканский поворот. Преобразование христианства Мартином Лютером. Я называю события, которые относятся к возрождению. Все это причинялось той же причиной, которой причиняется и наше с вами компьютерное бытие. Все это происходит из одного и того же устройства мира и человека в мире. Сколь бы эти события не отличались по способу своей представленности, по своей сущности, по своей причине, они принадлежат одному и тому же. Они принадлежат эпохально одному и тому же образу мира, эпохально одному и тому же образу человека. Мы, люди, живущие в 21 веке, отличаемся от человека, жившего на рубеже XV и XVI веков, от эпохи Возрождения, гораздо меньше. Чем люди, жившие на рубеже 15 и 16 веков, отличались от человека 13 века. Здесь важно не дистанция астрономического времени, а важна эпоха. Важно то, что мы принадлежим одной и той же эпохе. А они, люди 13 века, принадлежали другой эпохе, эпохе Средневековья. И сущностно, для нас, людей 21 века, и для человека рубежа 15 и 16 веков, сущностно мир один и тот же. Для человека 13 века мир сущностно другой. Это касается и научного дела. То, как толкует научное дело по его цели, по его методам, по облику предмета, по настрою ученого. Фрэнсис Бэкон, это мыслитель, рубежа 16-18 веков. Вот все это имеет силу для нас с вами. Однако способ толкования научного дела ученым 13 века, например, Фомой Аквинским, совершенно чуждо нам. Потому что он толкует научное дело по его цели, по его методам, по облику предмета, по настрою ученого. Он толкует в соответствии с средневековым миром. А Бэкон и мы с вами толкуем научное дело в соответствии с миром нового времени. С внешней стороны, с количественной стороны, человечество меряет свое время астрономическими единицами. Я имею в виду секунды, часы, сутки, годы, века. Оно меряет свое время повторяемыми движениями небесных тел. Это с внешней, с количественной стороны. А с сущностной стороны человечество меряет свое время эпохами. Так, мы спрашиваем себя об античном мире. Как должен быть устроен античный мир для того, чтобы наука этого мира была эпистемой? Была созерцающим знанием. И коротко отвечаем. Мир античности устойчив и явлен. Мир античности устойчив и явлен. Этими двумя словами, в их сопряженности друг с другом, мы указываем на основу устройства античного мира. Он устойчив и явлен. Устойчивая явность этого мира определяет все, что там происходит. Давайте теперь развернем смысл сказанного. Что значит мир устойчив? Миром мы называем все сущее, взятое заодно. Все, что имеет быть в его собранности. Вот все, что имеет быть, то есть сущее, в его собранности, но устойчиво. Оно есть то, что оно есть. Оно в себе содержит бытия достаточно, чтобы быть, причем быть наилучшим образом. Этого бытия никогда не было меньше. Никогда не будет больше. Потому что и так достаточно хорошо. Человечество в поисках вдохновения вот своей суетливой жизни переносит себя на почву античности и там радуется. Оказывается, это уже проговаривали, но давайте еще раз проговорим. Причину того, что мы туда себя переносим и там радуемся. Мы находим мир и себя в мире в недостаче. Вот наш мир не полон. И мы сами не полны в нем, нам чего-то не хватает. И мы поэтому гонимся за восполнением. А греческому миру всего хватало. И люди там никуда не гнались, они просто радовались тому, что есть. И когда нам такой радости не хватает, мы себя бросаем в античность. Так, кстати, и произошло в самом начале нашей эпохи. Ведь Возрождение – это начальный этап эпохи нашего времени, характерный особым вниманием человечества к античности. Вот люди устали от средневековья. От неполноты средневекового бытия и желание где-то отдохнуть, они обратились к античности. Но всегда обнаруживается, что мы не можем быть уже античными людьми. Мы можем на какое-то время играть в античность, что и делала наша эпоха в самом начале, но мы не можем сделать мир античным и себя античными людьми в этом мире. Хотя такие игры были совершенно не бесплодны. Человеческая попытка возродить античность, отсюда и название периода возрождения, человеческая попытка возродить античность на самом деле зародила новую эпоху, нашу с вами. Поэтому Возрождение – это первый этап нового времени. Новое вообще поначалу себя выражает в пафосе возрождения старого. Религиозной составляющей культуры произошло то же самое. Попытка возродить христианство в его изначальном образе, попытка, которая осуществлялась преобразователями христианства, самой показательной фигурой из которых является Мартин Лютер, в конечном итоге привела к обезбоживанию мира. Ну, это отступление по ходу и отступление, имеющее смысл вступление в наше будущее разговоры. А мы просто поясняем себе то важное обстоятельство бытия античного мира, античного человека, что он был полон бытия. все, что ему нужно было, в нем было. И ничего иного он не искал. Греческий мир был совершенным, совершенным, то есть наполненным бытием. А мы-то думаем, что греки не делали экспериментальных установок от недоумия. Вот для чего мы делаем экспериментальные установки? Мы хотим взять какую-нибудь вещь, поместить ее в экспериментальную установку и начать над ней изгаляться по-разному. То есть действовать на нее разными силами, которые обычно на нее не действуют. Зачем нам это надо? Что мы хотим от вещи? В конечном итоге мы хотим ее переделать. Так ведь? Уверяю вас, что греки были достаточно сообразительны, чтобы сделать экспериментальные установки. И иногда для просто для любопытства, там Архимед что-то делал, Герон и прочее. И если им нужно было бы, они бы компьютер построили. Просто они не видели в этом смысла. Мы это делаем, чтобы мир менять. Но они были здравомыслящие люди. Если мир хорош, зачем его менять? Зачем его менять? Надо жить и радоваться в этом мире. Но, конечно же, радоваться не так, как радуются быки, поедая горох. Не помню, чей это афоризм, но кого-то из ранних греческих философов. А радоваться по-человечески, то есть радоваться в соответствии с сущностью человека. Но сущность человека – это мыслящая речь. Значит, радоваться в мыслящей речи. А мыслящая речь радостна, когда она мыслит о существе вещей. Но это дело ее. Когда она не делает свое дело, ей плохо, она страдает, она чахнет, она погибает в конце концов. Как автомобиль, знаете, чтобы он, чтобы у него все работало, он ездить должен постоянно. Такие мыслящие речи, она должна думать о существе вещей. Я бы доставляла радость рекам, просто думать о существе вещей. Но для того, чтобы можно было думать о существе вещей, существо вещей должно открываться, и оно открывается. Мир не прячет свою сущность, мы об этом с вами говорили, это неизбывное положение дел. Мир и для нас не прячет свою сущность, и для средневекового человека, и для греков. Но для греков это было особенно важно, потому что никакого другого дела, кроме как умом смотреть на сущность вещей, у греков не было. У нас есть и другие дела, даже более важные, которым мы подчиняем наше взирание в сущность вещей. Нам нужно переделывать вещи. Затем, чтобы переделывать. Затем, чтобы еще переделывать.
Вот. Самому измениться. Переделать вещи.
Нет, так это одно и то же. Переделать вещи здесь означает и себя постоянно переделывать.
Что еще не раз? Меня такой вопрос интересует. А почему вы, говоря о древних греках, да, опускаете как бы такую причину вот их созерцательной, как бы направленной науки того времени, что как бы физический труд, да, то есть прикладная наука фактически, она считалась делом недостойным, как бы, ну, грубо говоря, аристократа, да? Терминологию сейчас не вспомню, прошу прощения. Вот. И, соответственно, как бы древние мыслители, они бы, может быть, с удовольствием занимались прикладной наукой, но общество это дело очень не одобряло. Собственно говоря, как один из факторов. Можете о чем-то рассказать?
Нет, вы очень правильно указали на важную черту античного бытия. Но да.
Что тут дело не в желании и нежелании, да, заниматься, а в том, что еще присутствует давление со стороны общества. Вот.
Ну, если мыслитель испытывает давление со стороны общества, если дело мыслителя определяется давлением со стороны общества, тем хуже для этого мыслителя. Ну, не испытывает давление со стороны общества. Кто тебя заставляет испытывать давление? Дави сам это общество. Не знаю, никто никого там не давил.
Дело в том, что если общество не принимает человека, то, соответственно, люди от него по большей части отворачиваются. Ему просто не дают возможности развернуться, публиковать труды, организовывать школу и так далее и тому подобное. Получается, общество отсеивает этих людей.
Знаете, невозможно никогда решить вопрос, работая в производных причинах. Вот, когда мы берем причины производные, то мы можем и так понять, что некая А является причиной для Б, а потом перевернуть дело и показать, что Б является причиной для А. Но на самом деле имеется некая С, которая является одновременно причиной и для А, и для Б. Вопрос о том, является ли отдельный ученый причиной для общественного бытия, или общественное бытие является причиной для отдельного ученого, этот вопрос не отвечается однозначно. Однозначно мы можем дать ответ только на вопрос более глубокий. А что в конечном итоге определяет отношение ученого и общества? Мы на этот вопрос утверждающий ответили. Определенный образ мира определяет бытие человека в мире. А значит, всякое бытие, и бытие в качестве человека общественного, человека, живущего по меркам общества, и бытие человека как ученого, и бытие человека как поэта, и бытие человека как политического деятеля, ну и так далее. Мы указываем на более глубокую причину. И эта причина причиняет и то положение дел, что общество неодобрительно относится к преобразующей работе, к той, которую назвали физической работе, с одной стороны. А с другой стороны, эта же причина определяет установку мыслителя на то, чтобы только созерцать существующее. В некотором случае вы можете истолковать положение дела так. Вот ученый здесь следовал общественным предписаниям. Но мы можем по-другому повернуть вопрос. Общественное предписание предписывали, обращаясь к авторитету ученого. Можно ведь так указать на существо дела? Откуда брались общественные предписания? Как они себя истолковывали? Они всегда истолковывали себя, глядя на творцов культуры. На ученых, на философов, на поэтов, на историков. И в этом взаимном определении они действовали, они, творцы культуры, с одной стороны, с другой стороны, общество с его предписаниями, они действовали в соответствии с духом эпохи. Они не выходили за этот дух, за пределы этого духа. А дух был такой, что мир достаточно совершенен, чтобы его не менять, и достаточно открыт человеку для того, чтобы человек, мыслящий речью своей, постигал эту открытость мира. Он и постигал. Все вещи остаются на своих местах, но поскольку они открываются человеку, то человек может и должен мыслить и высказывать в речи сущность этих вещей. Ради чего? Ради того, чтобы мыслить и высказывать. Ничего больше. В этом призвание человека.
А может еще?
Да, пожалуйста. Давайте сейчас сделаем прямо, раз вопрос у вас нет. Отдыхайте. Конечно, нет.
Можно вам зададим список, кого вы просто покажете?
Давайте.
Что-то написать реферат или что-то еще?
Реферат?
Или мне потом спросить?
Сейчас, подожди.
Хорошо. А потом еще можно будет?
А что, желающих у вас немного рефератов?
Да,
я
просто не помню.
Хорошо. Тогда остальные пусть подходят на кафедру к методисту. И вписывается.
Да, чтобы эти листики там для шага.
Угу. Да. Спасибо. Так, в основании античной науки, которая эпохально именовала себя эпистемой, лежит умное смотрение на сущность вещей. Умное смотрение на сущность вещей греков называлось словом «тхеория». «Тхеория». Отсюда слово «теория» в нашем языке. Девушка, которая задавала вопрос, потом, почему же греческие ученые так небрежно относились к практическому и техническому знанию, была права самой постановкой вопроса, они небрежно относились. Но что значит небрежно? Откуда берется эта небрежность? Это невнимание мыслящих людей античности по вопросам практическим и техническим. Кстати, по словам «практически», следуя традиционному смыслу этого слова, берущему начало еще с Греции, надо понимать следующее. Практически это такой, который касается обустройства человеческих отношений. Вопрос о том, как подключить посудомоечную машину к водопроводу, это не практический вопрос, это технический вопрос. Слово «праксис» греческий, греческое слово «праксис», отсюда «практика», «практический», глагол «практиковать», указывал исключительно на устроенность человеческих отношений, отношений человека друг к другу. У Канта есть произведение, называется «Критика практического разума». Кант, как человек образованный, слово «практический» проговаривает в соответствии с его исходным античным смыслом. «Критика практического разума» — это философский труд, который исследует вопросы нравственности, то есть вопросы отношения людей друг к другу.
Можно я дополню?
Дополните что?
Свой вопрос.
А сейчас уместно?
Ну, раз уж вы рассуждаете на эту тему, я хотела сказать свое слово относительно практики. Я, как уже сказала, не очень сильна в терминологии, к сожалению, но у меня нет никаких стипендий в философии. Поэтому сделайте мне скидку небольшую. Но, насколько я помню, в Греции у них разделялось теоретические, да, какие-то выкладки, да, и четко отделялись от практического применения, которое, собственно, называлось то, что мы сейчас называем техникой, это слово «пришло».
Да?
И туда включалось не только постройка каких-то машин и так далее, но в том числе, там, допустим, применение в медицине, то есть лечение людей, да, отдельно была теория, отдельно практика.
У вас есть 5 часов занятия?
А у вас сколько?
У нас до 6:30 по расписанию. Что? Это аспирант. Здесь же официально у нас занятия? Да. А у вас большая группа?
Да.
Ну, у тебя, может, 206-я открытая от аудитории нашей кафедры. Да, спасибо. Ну, извините, так получилось. Мы ведь не занимали большую аудиторию, правда? Да-да, вы все правильно говорите. Только...
Я не говорю о том, что они пренебрегали. Тут такой отрицательный оттенок у этого слова. Я не хочу этого сказать. Я просто хочу сказать, что они очень четко разделяли это, эти два понятия. И люди, которые занимались одним, они не имели никакого отношения к другому. То есть это было как бы два разных, ну, я не знаю, как сказать. То есть, допустим, один человек занимался.
Да. Совершенно верно, это очень показательно. А для нас это не только смежные деятельности, но для нас это деятельности, наследующие одна другую, причем так, что вторая деятельность, а именно техническая, в широком смысле этого слова, включая медицину, вы правы, является целью первой деятельности. Мы созерцаем сущность вещей ради того, чтобы потом менять вещи. Но меняем мы вещи уже с помощью технических исследований и, собственно, производства. Поэтому в нашей терминологии у нас любая наука, даже самая теоретическая наука, в конечном итоге является наукой прикладной. У нас общество неодобрительно относится к таким исследованиям, которые исследуют только ради созерцания сущности вещей. На свой страх и риск кто-то может вести такие исследования, но наука, как общечеловеческое предприятие, никогда не будет поощрять такие исследования. Она не будет их поддерживать. Наука поддерживает только такие исследования, следующие в сущность вещей, которые имеют, пусть даже отдаленной целью, имеют преобразование этих вещей. То есть, говоря нашим языком, имеет прикладное значение. И это очень показательно. Девушка очень правильно заметила, что эти две деятельности были различны. А почему они были различны? Потому что первая из них находила цель сама в себе. Умные вещи созерцаются не для того, чтобы их потом переделывать в прикладной деятельности. Они созерцаются только ради того, чтобы созерцаться. Если мыслящий античный человек умом усматривал сущность вещи и мог ее высказать в словах, то это было достаточно, чтобы оправдать свое человеческое назначение в мире. А что касается, да, но существовало и техническое познание, то есть познание, связанное с возможностью переделки вещей, но оно имело совсем другую цель. Не приводить человека к достойному бытию в мире, а покрывать нужду человека. Почему люди античности переделывали вещи? Они переделывали их очень в малых масштабах. Только в тех масштабах, в которых человеку необходимо было, чтобы удовлетвориться в нужде. Нужда в вещах питания, нужда в крови, нужда в продолжении рода, нужда в поддержании своей животной жизни, нужда в военном деле, в защите своего города-государства. Для этого должны были существовать деятельности по преобразованию вещей и обеспечивающие эти деятельности знания, умения, навыки. То есть то, что мы сейчас назвали бы прикладными науками. И они существовали, и греки понимали, что это важно. Это важно человеку, чтобы поддерживать себя как животный вид. Причем поддерживать его с пониманием дела, с применением мыслящей речи, той возможности, которая отличает человека от животного. Но если нужда человека покрывалась, если человек получал все, в чем он нуждается, как животное существо, то далее вопрос становился по-другому. Вопрос ставился такой: а что я теперь должен делать по призванию себя как мыслящего существа? А я должен созерцать существо вещей. И я созерцаю, это уже другая деятельность. Греки называли эту деятельность свободной. Первую деятельность, производительно-техническую деятельность, греки совершали как существа нуждающиеся. Греки и потом римляне. И они понимали, что здесь они не исполняются как люди. Ибо здесь они всего-навсего обеспечивают свое животное существование. Вот отсюда и пренебрежительное отношение к этой деятельности. Ну, что значит пренебрежительно? В каком смысле пренебрежительно? Нет, греки аккуратно эту деятельность осуществляли. Они ей пренебрегали как назначением человека. Они ее исполняли как нужду, но пренебрегали ею как назначением человека. Ибо назначение человека Человек исполнял только в теоретической деятельности. Отсюда у греков было очень важное различие рабского человеческого бытия и свободного человеческого бытия. Поскольку мы люди, занимаемся делами, связанными с нашей нуждой, мы находимся в рабском состоянии. Это касается не только института, общественного института рабства, это касается жизни каждого человека. Вот поскольку я осуществляюсь как животное существо, технически обеспечивая свое животное существование, выращиваю себе хлеб, строю себе дом, кормлю детей, я еще пребываю в нужде. И неважно, какой у меня общественный статус. Раб я, гость, либо полноправный гражданин полиса. Неважно, покуда я делаю это, я нахожусь в рабстве. 417. Хорошо, спасибо большое. Но если я делаю что-то не по нужде, а только по призванию мыслящей речи, вот она призывается вещами познавать их, если я делаю по призванию, то я поступаю как свободный человек. Поэтому действительно это были разные деятельности. Одна деятельность, связанная с нуждой человека, а другая, связанная с его свободным бытием. Прояснили вопрос?
Да, просто... Море среднее море, там, много людей. Во всей то время было очень много людей. Как раз эти люди были очень хорошие отношения, как были как торговли, хостельные, там есть не столько островов, были там, как крики, да. А эти айди, между людьми, да, они думали, что надо, как есть Александрия, там, и Лидия, да. Начинается такая, что люди начинают думать. Грек стал больше сильным, чем другие богатые, да, говорят. И в итоге, когда Индия осталась такая только очень сильная ситуация, то есть Китай, по-разному, как там тоже. И как бы сказали, что теперь для большого идума. Выбери, что как надо кушать, что как надо для детей, как просто, да. Это значит, техника надо делать, что и для человека как похоже на Бога, как что просто смысле, что бар. Я у меня вопрос, почему так я откуда как просто язык мне не помогает. Но хочу сказать, как плюсы, да, и как культура мира вообще. Она ходит как несколько местах всегда, да, а крутит мир. Почему так? Что там, как мы можем как-то думать и делать, что всегда у всех есть и у, примерно, для, примерно практики, да? Что всегда есть, что надо есть, чтобы всегда люди так думать, что будет как, всегда как полный, всегда как возрост и так. Понимаете?
А хотите спросить,
как средний человек, он человек, и люди, да, в одном месте есть. Что надо, что они думают и поставили хорошую культуру, и пользу, и науки, все, практически, и все. Не знаю, как я думаю, что был крик, да, в том времени. Они были свободны. Вообще, они как очень молодые, как культура была. Да? Но просто, конечно, очень сильно. Отношения были уже старым культурой, да? Он, если я больше не хочу говорить, потому что срок вообще, как ты ему не нужен, я не найду. Слушай, сейчас будем как друг друга, как у вас, как у вас, потому что трудно написать вообще.
Хорошо, спасибо. Ну, что нас беспокоит? Нас беспокоит то, что имел место разрыв между производственной жизнью человека и теоретической.
Финансовый?
Нет, по способу бытия. И, наверное, этот разрыв, линия этого разрыва проходит... И по обществу проводят. Кто занимается теоретической деятельностью, кто-то занимается нуждой. Она проходит по каждому человеку. Это разрывается между теоретической деятельностью и деятельностью, связанной с нуждой. Да, в самом деле. Но вот когда говорят, у греков же было рабство, указывая как раз на этот разрыв. Но мы-то глубже поняли ситуацию. Противостояние раба и свободного – это не только общественное противостояние. Кстати, у греков ведь институт рабства он не был в основании общественной жизни. Вот не так было, что вот эти зажиревшие свободные, и там куча рабов, которые за них работали. Это только в страшилках учебников 4 класса пишут. На самом деле так не было. Они сами физическую работу за себя выполняли, но были у них слуги. Ну, 1-2 при большой семье. Это не составляло экономики греческой. Они сами работали. Им не нужно было много работать, потому что они не требовали многого от жизни. Им не так много нужно было поесть, построить дом, одеться. Они не гнались за новым и новым, как мы сейчас гонимся. Поэтому им нужно было много рабов, им самим не нужно было много трудиться. А еще если учесть климатические условия, то можно понять, что у них оставалось много свободного времени. Но, опять же, дело не в том, что оставалось свободное время, и тогда они занимались теорией, свободным созерцанием сущности вещей. Дело в том, что они первые в истории человечества поняли, на что тратить свободное время. Вот в чем значимость. И надо не сокрушаться тому, что вот этот конфликт между производственной нуждой человека и свободным созерцанием сущности присутствует. Надо радоваться тому, что он присутствует. Ибо если он присутствует, этот конфликт, то это значит, что помимо существ нуждающихся, мы еще себя в этом мире осуществляем как существа свободные. Знаете?
Я, наверное, вам-то глаза не открою эту проблему, но, может быть, остальным будет интересно, что я встречалась с таким мнением относительно рабских отношений в детстве, что, собственно говоря, у греков, у правящего сословия, у них было очень интересное идея, что ли, относительно того, что господин, чтобы управлять своими рабами, он должен быть не просто там, допустим, сильным воином, иметь много денег и так далее, он должен быть еще и интеллектуально их выше. Потому что только в таком случае он сможет, даже при восстании каком-то рабском, он сможет это восстание легко подавить или даже не допустить.
Да, да, конечно.
Эта ситуация, она как раз обусловлена, сложившаяся в Греции, да, она обусловлена отчасти этим фактором, потому что...
Да, конечно.
Это была установка на развитие интеллекта.
Конечно, конечно. Ну, это классическое определение Аристотеля, отличие раба от свободного. Не помню, где он дает. Возможно, в политике, может быть, в другом сочинении, сейчас уже не помню где. Но определение такое. Свободный – это человек, который понимает мыслящую речь и может ее истолковывать. растолковывать, это значит, что он может продолжать мыслящую речь. Вот он услышал умное слово, он его понял, и он может в ответ другое умное слово проговорить. А раб это такое живое существо, которое понимает мыслящую речь. Вот когда ему хозяин говорит, он понимает, что надо, но он не может ее продолжить. То есть, говоря нашим языком, раб это существо некреативное в мыслящей речи. Да. Ну, то есть это вот когда мы тупо записываем лекции, потом выучиваем и на экзаменах их повторяем, это, ну, в общем, неплохо. Мы уже тянем на греческих рабов. Да. А вот если еще своими словами что-то осмысленное можем, да, тогда мы уже поднимаемся на пути к свободным. Своими словами. Правда, там еще слова должны быть, конечно. Да, так любят говорить на экзаменах студенты. А можно я своими словами? В связи с этим меня вчера позабавила одна шутка в пространстве ВКонтакта. Студента спрашивает в автомобильной школе, он, наверное, на права сдает, как работает двигатель внутреннего сгорания. Он говорит, а можно я своими словами? Он говорит, преподаватель, пожалуйста. Он говорит, вот так. Да, я к тому, что желающих много говорить своими словами. Но это хорошо, значит, это попытка уже выйти из рабства. Как писал Энгельс, раб, осознающий себя рабом, он уже преодолевает свое рабское состояние. Вот он хочет не только повторять чужие слова, но и толково продолжать их. Вот это граница между рабом и свободным.
Можно вопрос задать?
Да.
Вы говорите, что если поступаешь по призванию, то ты свободный человек. То есть...
Угу. Да.
А как именно хотели свое призвание? Призвание.
Но я сейчас говорил об общечеловеческом призвании. Общечеловеческое призвание – это следовать мыслящей речи. Ну, то есть пребывать в осмысленном и всегда проговаривать это осмысленное себе и другим, и следовать осмысленному, разумному. Вот человеческое призвание. Как они себя находили в призвании? Они взращивались в среде мыслящей речи, они читали Гомера, они смотрели драмы Софокла, они читали Геродота, они беседовали с Сократом, они созерцали красоту Парфенона на Акрополе. А красота – это то, что вводит человека в мыслящую речь. Просто то, что человек окружает красивые вещи, вводит его в среду осмысленного. Когда вокруг реклама, вот мы в такой среде живем, то наоборот это бросает человека в бессмысленную среду. Вот греки жили в такой атмосфере. А потом мыслящую речь вводит и удерживает там, конечно же, мужество. Вот почему человек становился рабом? Вот раб, кто он такой по происхождению? Это ведь не обязательно существо, которое в связи с какой-то патологией не может истолковывать мыслящую речь и продолжать ее. Это существо, которое на поле боя сдалось в плен. Оно струсило. Значит, это существо, которое не понимает, что мыслящая речь требует защиты. Вот город, государство, где он живет, оно построено на мыслящей речи, и мыслящая речь, чтобы быть, она требует отдачи от человека, в том числе отдачи своей жизни. Если ты идешь защищать свое государство, но трусливо сдаешься в плен, значит, ты выпадаешь из мыслящей речи, ты недостоин. У тебя нет мужества быть в мыслящей речи, следовательно, ты человек уже... не пребывающий в существе мыслящей речи, значит, ты раб. Или человек, совершивший преступление. А ты изменил мыслящую речь, ты изменил закон. Ты изменил понятие справедливости. Раз ты изменил понятие справедливости, значит, ты недостоин мыслящей речи, ты поступаешь в разряд рабов. в этом есть, правда?
Может, у каждого своя. Один говорит, мне не дали, я заберу. То есть это воровство. А он считает, что нет.
Правильно? Ведь мыслящая речь – это непроизвольная болтовня каждого в соответствии с тем, что он желает. В том-то и дело, что мыслящая речь и мнение желающих – это не одно и то же. Мыслящая речь – это то, что устанавливается сообща, в традиции разговора, во внимании к образцам культурных творений, например, во внимании к Гомеру, так как общему образцу греческой мыслящей речи. А если кому-то что-то там сбрендило сказать, что это справедливо, это несправедливо, то это не засчитывается за мыслящую речь.
Ну, каждый же пропускает же информацию через себя. И у каждого есть только призма восприятия, которая, вот, если сказать человеку, каждый скажет свое мнение. У каждого свое. Это все мыслящие речи. Ну, как все же мысли по-разному. Но это есть мыслящая речь.
Нет. Да, совершенно верно. Нет, конечно же, есть превратная мыслящая речь. В конечном итоге только по видимости мыслящая речь. А есть мыслящая речь по существу. Мы с вами уже вводили один критерий мыслящей речи. Это ее самоотчетность. То есть ее возможность обосновать саму себя. В самотолковании, в саморефлексии, дать себе обоснование. Между прочим, слово «эпистема» греками понималось в противоположности слову «докса». Слово «докса» на русский язык переводится словом «мнение». Эпистема – это такая мыслящая речь, которая усматривает сущность вещей и обосновывает себя в этом смотрении, доказывает, доказательно мыслящая речь. Докса – это бездоказательная, но настойчивая мыслящая речь. То, что мы на русский язык переводим слово «мнение». Почему у нас возникают эти вопросы? Почему мы уже понимаем мыслящую речь как мнение? Потому что для нас и мысль, и речь превратились в средства. В средства преобразования вещей, в средства утверждения собственного бытия в мире. Но это все происходит из нашего эпохального образа, образа преобразователей. Для преобразователя нет ничего святого, потому что все подлежит преобразованию, а он как преобразователь над всем властвует. Он в том числе властвует над мыслящей речью. А греки жили в мире как в даре. А вот им дано это бытие, и они радуются ему. Они благодарны миру, богам, как образом самого важного в этом мире. Они благодарны мыслящей речи, и они понимают, что в ней есть самодостаточность. В мыслящей речи есть самодостаточность. Вот так же, как во всем мире есть самодостаточность, так же и в мыслящей речи есть самодостаточность. Она раньше человека. Кто бы на ней ни говорил до человека, может быть, боги, а может быть, мир каким-то странным, таким молчаливым образом сам с собой беседует. У Гераклита есть такой образ мирового логоса, мыслящая речь мира. она пронизывает весь мир, и мир говорит сам собой. Конечно же, не человеческой речью и мыслить не человеческой мыслью, но он все время напряжен логосом. Этот логос каким-то чудесным образом дается человеку, и греки благодарны, потому что он дается. Потому что если бы не давался, то люди были бы всего-навсего животными. А поскольку дается, то люди выделяют себя из животных. И выделяя, они благодарно служат логосу. И вот понимание того, что логос раньше человека, упреждало греков от всяких манипулирований мыслящей речи. Да, они пытались быть искусными в мыслящей речи. И это искусство в классической философии греческой, начиная с Платона, оно называется диалектикой. Это искусство прояснения смыслов мыслящей речи. Вот они в этом искусстве старались. Они пытались говорить друг с другом для того, чтобы добираться до смыслов своей речи. А почему до смыслов речи? Потому что в глубинных смыслах речи и выражается сущность вещей. Диалектика – это не учение о том, что все развивается. Это так только написано в работе Энгельса «Людвиг Фейербах. Конец немецкой классической философии». Между прочим, написано для того, чтобы чуть-чуть поднять образованность немецкого и английского пролетариата. Но это совсем другая тема. Диалектика по философской традиции, по истокам философской традиции, это искусство толковать мыслящую речь так, чтобы она проясняла свой смысл. Диалектика – это умение так сопрягать слова и мысли друг с другом, чтобы в этом сопряжении и мысль, и речь прояснялась, и в этой проясненности мысли и речи виделась сущность вещей. Вот что такое диалектика. Есть греческий глагол. Я могу еще раз повторить. Это такое важное определение. Повторите еще раз, что такое диалектика. Диалектика – это искусство так сопрягать между собой мысли и слова, что в этом сопряжении проясняется смысл речи, и в этой яви проясняется смысл речи, проясняется смысл логоса, и в этой яви, в чистоте этой яви, в свете этой яви, человеку открывается сущность вещей. Слово «диалектика» происходит от греческого глагола «легомай», от того же корня, что и «логос», то есть «говорить». Приставка «диа» придает действию значение опосредования. «Диа легомай» означает «переговаривать через что-то». Это значит, если сказана некая речь, то ее надо переговорить через другую речь. Ради прояснения. Это то, что мы называли толкованием. А если наведена какая-то мысль, то надо ее сопоставить с другой мыслью. Как бы осмыслить через другую мысль. Можно сказать, что когда мы проясняем образ науки нового времени через античный образ науки, через Средневековье, то мы занимаемся диалектикой. Мыслящую речь о науке нового времени мы переговариваем через мыслящую речь о предыдущих образах науки. А то, что диалектика – это всеобщее учение о развитии, это очень и очень частный смысл, очень весьма поздний и совершенно не определяющий для философской традиции, включая и последние два века. А если он господствует в современных справочниках, только потому, что они написаны в традиции исторического диалектического материализма, которая, в свою очередь, философской традиции, которая господствовала в образовании с советского времени, которая, в свою очередь, восходит к популярным работам Фридриха Энгельса, соратника Маркса. Но это совершенно не ведущая традиция философствования последних двух столетий. Поэтому смысл диалектики, как всеобщее учение о развитии, это очень частный смысл, и он понимается только лишь в связи с историей указанной традиции. А всеобщий смысл этого слова, диалектика, который заложен Платоном и который поддерживается во всех основных традициях философии, философствования, это смысл, который он проговорил. Диалектика – это искусство переговаривать одну мыслящую речь через другую ради прояснения смысла. И все это в ответ на вопрос, а как можно быть причастным логосу? А как человек следует призванию логосу? Вот человек доходит до философии и начинает заниматься диалектикой. Диалектика будет его самые глубинные смыслы мыслящей речи, то есть логоса. И так человек следует своему призванию. И все это происходит из основополагающего для античности положения дел. Сущность вещам уже дана, и она всегда будет такой, одной и той же. Это мы выразили в понятии устойчивость. Это устойчивый мир. В нем есть бытие, и мир держится, и всегда будет держаться на этом бытие, на своей сущности. Итак, вещам уже дана сущность, одна навсегда. Это первое. Второе, эта сущность открывается человеку. Она впускает человека в себя. Но не поскольку человек живет в нужде, не поскольку он животное, и не поскольку он занимается своими нуждами, а поскольку человек внимает зову логоса, зову мыслящей речи. Если человек внимает зову мыслящей речи, если он умело обитает в логосе, ну, если философски, то это значит занимается диалектикой, то тогда логос его вводит в сущность вещей, и он видит сущность вещей. А когда он видит сущность вещей, то, писал Аристотель, человек как Бог. И Аристотель писал, Бог всегда пребывает в таком состоянии. Ну, Бог это, конечно, это не христианский Бог. Не будем сейчас говорить о понимании Бога в Греции вообще, в частности Аристотеля. Хотя можно сказать, что Аристотель понимал Бога в традиции гераклитовской. Бог как всепронизывающий разум. Так вот, Бог все время пребывает в таком состоянии. Бог это мировой ум, который мыслит сущность вещей, созерцает сущность вещей. Бог все время созерцает. А мы, люди, можем только иногда это делать. Это потому что для этого нужно великое напряжение сил. А у нас еще и нужда, мы должны постоянно свои силы сужать нашей нужде, как бы откупаться от нее. А когда мы на время от нее откупаемся, то оставшееся мы должны так сосредоточить, чтобы через умение диалектики проникнуть в сущность вещей. Поэтому мы редко бываем в таких состояниях, но бываем. И это божественное состояние, говорит Аристотель. По большей части мы в других состояниях находимся. Мы разбираемся друг с другом, потому как нам лучше жить сообща. Мы рожаем детей, мы выращиваем хлеб, мы воюем, защищая наше государство. Потом нам надо спать, есть, одеваться, дом ремонтировать. Этим все занимались, Аристотель тоже. Но все это мы делаем ради тех редких моментов, когда мы бываем в этом состоянии предельной теории, то есть созерцания сущности вещей. Если бы этих редких состояний не было, то вообще бессмысленно было бы жить. Вот как объясняется положение дел. Да, пожалуйста. С какого места начинаем?
С того, как я цель дам.
И рожал детей. По большей части мы, люди, занимаемся делами нашей нужды. И только в редкие моменты мы, как Бог, созерцаем сущность вещей. Но именно эти редкие моменты придают смысл нашей жизни. То есть все остальное имеет смысл делать только ради этих моментов. А если мы все остальное делаем, а вот этих моментов у нас нет, тогда мы совершенно напрасно живем.
Техническая часть,
так бы
не существовала, если бы не было
как-то. Нет, может быть, мы и существовали бы, но мы существовали бы недостойным человекообразом. И мы все время это понимали бы. И понимая это, мы, конечно, были бы нерадостны. Жизнь наша была бы безрадостна. А поскольку у нас есть такие моменты, то они делают радостной нашу жизнь даже тогда, когда она посвящена нужде. Вот так. Надо понимать положение дел.
Когда мы мыслим, допустим, о сущности сущего, да, мы же мыслим для того, чтобы, допустим, как-то наши нужды как бы...
Нет, совершенно нет. Так. Нет, мы мыслим... Вот по-гречески... По-гречески это так. Хотя греки, поскольку они первые, то в своем особом образе бытия они могли, конечно же, открыть и всем нам самое лучшее в нас. Хотя мы по-другому живем, но что-то они нам подсказывают важное. И вот что есть такие вещи, которые хороши тогда, когда мы занимаемся ими только ради них самих. Не всегда. Я о чем говорю, что не всегда. Но только тогда, когда мы занимаемся ими ради них самих, мы пребываем в самом совершенном человеческом состоянии. А когда мы занимаемся ими ради нужды, то мы уже не в совершенном человеческом состоянии. Когда мы занимаемся этими вещами ради нужды, то и эти вещи со своей стороны нам не открываются в своей сущности.
А что если мы еще? Да просто вы сказали, что во-первых, что человек, он быстро похож на Бога, да? Когда он высокопомный вещи, да? И когда он как за хлеб, да, и он кто тебе как его. Но если человек вообще это так много. И он всегда же понимает, как Бога это говорит, он как всегда говорит.
Нет, конечно, нормально. Человек, ну то он человек же не Бог.
Если я плохо слышал, поэтому я сказал, что если повторить последний парень, который мне сказал. Не,
да, еще раз отвечаю. Нет, человек не Бог. В этом и отличие человека от Бога, что у Бога все время, а у нас моменты. Но с другой стороны, мы от животных отличаемся тем, что у нас хоть и моментами, а у них вообще никогда. Давайте подумаем. Мы еще будем с вами возвращаться к античному образу мира и к образу античной науки, когда будем раскрывать те или иные стороны нашей эпохи. Будем сравнивать с античностью. Очень, очень важно нам будет посмотреть, как было устроено пространство-время античного мира. Ведь сказанное в общем, конечно же, находит свое выражение в пространственно-временном облике вещей. Но мы пока опустим этот вопрос. У нас будет повод к нему вернуться. Нам нужно спросить себя о средневековом мире и о том, как из существа средневекового мира возникает доктрина. Доктрина как образ средневековой науки. Существо средневекового мира выражается одним словом – тварный. Тварный. Это тварный мир. Тварный. Творимый. И уж никак не человеком. Слово «тварный» уже отменяется и устойчивость этого мира, и его явность. Быть тварным значит получать бытие от иного. Это иное, как бы оно ни мыслилось, как бы оно ни проговаривалось, как бы оно вообще ни понималось, это иное для всего Средневековья, не только для христианской, но и для нехристианских культурных традиций образующих, и для ислама, и для иудейской культурной традиции. Это иное, откуда мир получает свое бытие, именуется одинаково. Каким словом? Религия – это такая человеческая деятельность, которая дает бытие миру. Я спрашиваю, откуда мир получает бытие? В слове «тварный» высказывается следующее положение дел. Мир есть. Ну, понятно, что мир – это сущее, сущее есть. Но вот если античное сущее, оно в себе имело бытие, и это и уставило в этом бытие, то теперь бытие откуда-то берется. Оно вливается в мир.
Бытие берется от того, что мир создан.
Ну именно. Каким?
Согласно священным текстам, мир создал Бог.
Ну именно. Ну именно. Слово Бог это называется. Слово Бог. Обратите внимание, что Бог это не сущее. Нельзя сказать, что Бог это сущее. Бог это не вещь. Бог это не то, что есть. Ну, кстати, когда высказывается банальное осуждение, Бога нет, то никакого атеизма в этом нет. Это суждение было основой всей средневековой мысли о Боге, всей теологии. Нельзя сказать напрямую о Боге, что Он есть. Потому что есть сущие, а Бог не сущий. Если Бог был бы сущим, то Он попадал бы в мир.
Вакуум. Вакуум есть, но он не существует. Но не знаю, что есть.
Ну хорошо, хорошо. Если хотите мыслить его как вакуум, то пожалуйста. С той лишь разницей, что вакуум мыслится как некая составляющая мира. А с Богом все наоборот. То есть Бог мыслится и говорится как не в мире пребывает. Исходно он не в мире. Бог это не мирское. Раз не мирское, то он не может быть сущим. Но иначе у нас логическая несостыковка. Миром мы называем все сущее, взятое заодно. Так ведь? Но если Бог это некое сущее, то Бог получается тоже в мире. Но тогда несуразность, потому что Бог творит мир. Чтобы творить, он не должен быть в мире. Поэтому мы говорим очень аккуратно. Бог это то, откуда мир получает бытие. Это совсем другой образ мира. Вот если для греков мир был законченным, совершенным, все, что нужно, там уже есть, то теперь мир не закончен. Потому что Бог дает бытие, но Он отбирает его. Он может вообще лишить мир бытия. А может держать его на голодном пайке. Для средневековья мир подвешен в Боге, мир по своему бытию подвешен в Боге, да, то есть никаких гарантий, никакой устойчивости. И этот мир несет с собой память о том, что с ним было, а с ним произошло не самое лучшее. Мало того, что он вообще подвешен в Боге, достоверно известно, что этот мир очень много потерял в своем бытии. Помните христианское понимание того, что когда-то в начальные времена мир по вине человека был подпорчен. И человек, и мир подпортились, они испортились, они упали. Упасть — это значит потерять бытие. Поэтому вообще-то мир плох. Мир по его состоянию плох. Но не безнадежно. Не безнадежно, потому что обещается людям со стороны Бога, обещается ситуацию исправить. Бог обещает восполнить бытие человека, до пределов восполнить бытие человека, не всякого, правда, но все же надеются, что что-нибудь восполнится. Восполнить бытие человека — это будет такое великое восполнение, которое превзойдет все возможности мира. То есть такое восполнение, которое отменит мир. Значит, мир еще и конечен во времени. Он когда-то прекратится. Он когда-то начался, будучи сотворенными, он когда-то прекратится. А покуда есть, никаких гарантий. Потому что в этом мире бытия недостаточно. И человек живет в этом мире надеждой на то, что мир прекратится. Мир прекратится, а человек будет восполнен в своем бытие со стороны Бога. То есть Бог дарует человеку какое-то обновленное, полное и обновленное бытие, конечно же, безмерно превосходящее и бытие античного мира, и тем более превосходящее то состояние, в котором человек находится. Вот что такое тварный мир. Согласитесь, совсем другое дело. Не то, которое было у греков. Это такой неуютный мир, в котором единственное утешение человека – это побыстрее сбежать.
Сбежать, то есть умереть?
Нет. Сбежать – значит переродиться к новой вечной жизни, полной бытием. Нет, наоборот. Наоборот, воскреснуть в жизни вечной.
Чтобы воскреснуть.
Ну, чтобы воскреснуть, надо. Нет, надо достойно прожить эту жизнь. Нет, 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 надо достойно. В том-то и дело, что никто не знает. А воскреснешь к полной жизни или не воскреснешь? То, чтобы воскреснуть, надо еще достойно прожить здесь. Но. Ну а что значит достойно здесь прожить? Достойно здесь прожить, значит, всей своей жизнью показывать готовность воскреснуть. Ну, такая парадоксальная ситуация.
То есть это уже нельзя сказать, что сбежать?
Ну, не сбежать. Не сбежать, а именно отбыть и на свободу чистой совести. Нет, отбыть. Достойно отбыть.
Тоже как-то не звучит достойно.
Почему? Достойно отбыть. Ну вот если случилось здесь быть, причем по своей вине, случилось здесь быть, вот отбыть наказание и достойно выйти на свободу. Ну, скажите, человеку нужно познавать сущность вещей в таком мире? Конечно же, нужно. Только сущность вещей по-другому понимается. Просто то, что было раньше существенным в вещах для греков, а существенным в вещах была их собственная природа, их собственное бытие, то теперь в вещах собственное бытие несущественно. Собственное бытие вещей этого мира несущественно. Ну, потому что мир вообще временное убежище. А то, что во временном жилище творится, не так существенно для нас. Это во-первых. Кроме того, собственное бытие вещей существенно подпорчено человеком. Имеется в виду припоминание о грехопадении. Человек некогда провинился перед Богом, а поскольку человек Богом замышлялся как ответчик за мир, как хозяин мира, то Бог человека поставил в худшие условия. Поставил в худшие условия вместе с миром. Так что сущность вещей несовершенна. Мало проку ее познавать, а человек стремится к совершенству. Однако, если собственная сущность вещей несущественна... Да, еще есть третье основание для того, чтобы особо не напрягаться над познанием собственной сущности вещей. Собственную сущность вещей творил Бог. А значит, собственная сущность вещей находится в отношении Бога и мира. И нечеловеческое дело туда встревать. Ну так ведь? Бог творил вещи не для того, чтобы человек их потом познавал. Бог творил вещи для того, чтобы... Для того, чтобы были, а пусть будут. А он не для чего их творил, он творил их от чего? От любви. Ну, вот у Бога так много бытия, что он может еще дать чему-то. Вот пусть будет. Не для чего. Не для чего, но от чего. От полноты бытия своего он творил. Но это отношение Бога и мира. Человек туда не встревает. А сущность вещей сокрыта в сущности действия творения. А человек к действию творения не причастен. Так что люди особо не посягают. Потом есть даже какое-то богохульство посягать на сущность вещей. Ну, пусть Бог с ними разбирается. Но вещи... Нельзя сказать, что человек совершенно не интересуется миром. Он следует в сущность вещей, но сущность вещей теперь по-другому понимается. А сущность вещей теперь это не собственная сущность вещей, а сущность вещей это то в них, то в вещах, что помогает человеку спастись. То в вещах, что обращает человека от мира к Творцу. Вещи мира, сущие, имеют для человека в средневековье символическое значение. Они символизируют, отсылают человека к его грядущему спасению. Среди всех вещей этого мира значима на первом месте только одна. В полной мере значима только одна вещь, а все остальные по причастности к ней. Вещи этого мира имеют некий порядок не по своей собственной сущности, они имеют некий порядок по отношению к человеческому спасению. И среди этих вещей есть вещь номер один, которая придает смысл всем остальным. Угадайте, что это за вещь. Но когда я говорю вещь, я имею в виду любое сущее. И неорганическое, и органическое, и мыслящее, и немыслящее. Какая вещь является предметом внимания, главного предметом внимания, а все остальные вещи внимаются только в связи с ней? Вещь по меркам античного мира совершенно недостойная познания. Тем не менее, именно на этой вещи, на познании этой вещи строится вся средневековая наука и средневековая культура в целом. И мы тоже не можем понять, чего они, дураки, этой вещью занимались. Они 1500 лет только ей занимались одной. А все остальные вещи наука познавала в связи с ней. Что это за вещь такая? Но вера это не вещь. Давайте будем как бы строго отвечать на вопрос. Если я спрашиваю о вещи, значит попробуем вещь назвать, а не способ отношения к ней.
Космос.
Какой космос? Почему прям весь космос?
Любая часть сущего, органическая, неорганическая.
Нет, я вам сказал, что я мыслю под понятием вещь. Я сказал, что можете назвать любой из этого, но что-то такое, вокруг чего крутилось все средневековье. Главный предмет средневековой науки.
Деньги. Сейчас. Не буду.
Да, деньги это сейчас.
Церковь.
А?
Церковь.
Церковь не была самодостаточной вещью. Она не была столь ценной, чтобы вокруг нее крутилась вся наука и вся культура. Церковь сама существовала, потому что опиралась на какую-то вещь.
Церковь фильтровала науку, вспомните.
Что она?
Фильтровала науку, направляла ее, вспомните, сделки.
Может быть, она так и делала. А что их вспоминать? Их сжигали не в Средневековье. Да не сжигали в Средневековье ведьму. Да, это просто от темноты нашей. Все репрессии на религиозной почве, массовые, производились уже в новое время. Вот все эти сжигания на кострах ученых, охота за ведьмами, это все в основном производилось уже в 16-м, а то и в 17 веках. Но уж не классическое средневековье.
Вся наука в Средневековье, она крутилась вокруг книг и, соответственно, их толкования.
Правильно. Правильно. Но эти книги, книги это некие сущие, правда? То есть некие вещи. Вы правильно говорите. В самом деле, все Средневековье крутилось вокруг книг. А все эти книги в конечном итоге сводились к одной книге. Библии, совершенно верно. Ну, можем сказать более общее. Вокруг священных текстов традиции, потому что исламская традиция научная крутилась вокруг Корана. Иудейская вокруг Пятикнижия Моисея. Христианская вокруг, вокруг Библии христианской. Ну, давайте, чтобы у нас путаница не возникала, будем говорить все-таки о христианстве, как о центральной традиции, и пусть Библия для нас будет предметом внимания. Ну, право. Наука занималась Библией. Но Библия, как преимущественное сущее, была значима не как книга. И вообще значение главного предмета исследования Библия получала не от своей книжности. За этой книгой стояло отличное от нее сущее, которое в конечном итоге и было предметом внимания средневековой науки. Бог. Но мы говорим, Бог это не сущее. Сказать Бог будет неточно, потому что Бог, в самом общем смысле, он не сущее.
Библия.
Христос. Христос. Совершенно верно. Иисус Христос. Вот сущее. Иисус Христос, он сущий. Вот Бог не сущий, а Иисус Христос сущий. Иисус Христос это вещь среди вещей мира.
А Иисус откуда получил?
Что он получил?
Вот это книга. Ваша.
Вот. Ну, сейчас скажу. Какая связь между Христом и Библией? Раз вся средневековая наука, то есть вся доктрина крутилась вокруг сущего, именуемого Иисус Христос, то, конечно же, мы должны объяснить, что это за сущее такое. Иначе мы ничего не поймем в средневековой науке. Давайте определим бытийный статус этого сущего. То есть, вот, что оно по своему бытию. Но есть исключительное сущее, единственное в своем роде. Это сущее, которое в себе соединяет творение и Творца. Сущее, в котором представился в мире, внутри мира, представилось единство Творца и творения. То есть Бога и человека. Странное сущее. Бог и человек. Это странное положение дел. То, что Творец, который, о котором нельзя сказать, что он сущее, который потусторонен миру, вдруг внутри мира, в неком сущем, человеческом, выступил сполна. Ну, то есть стал быть. Да, слился с неким сущим. Творец слился с некой тварью и в таком качестве выступил и прожил некую жизнь. Некую свою жизнь. Какое Библия по отношению к этому сущему?
Предмет, средство.
Вот опять мы мыслим логос как средство. Библия это его продолжение. Это его порождение и в качестве такового его продолжение. Вообще Библия это мыслящая речь. Мыслящая речь, сказанная неким сущим, сущим, обладающим даром мыслящей речи, Иисусом Христом. А Библия – это способ, каковым воплощенный Бог продолжает присутствовать среди людей, прожив свою человеческую жизнь. Ну, это понятно. Поэт умирает, а творения его остаются. И, как пишет выдающийся поэт советского времени Ксений Тарковский, и под сенью случайного крова загореться посмертно, как слово. Вот почувствую так. Он умирает, но в мыслящей речи, которая наследуется, он продолжает жить. Так понимается значение Библии. Бога-человек умер, но он продолжает жить в том слове, которое сказал. Это слово записано в книгу. В этой книге есть слова, сказанные еще и до него. Это ветхозаветная составляющая Библии. Вы в курсе всех этих дел? Но это ведь так понимается, что вот эти слова, которые сказаны до прихода Иисуса Христа, которые сказаны еврейскими пророками, это слова, которые им же говорились, то есть Богом, намеревающимся воплотиться человека, но еще до воплощения. Это как бы его предречение. Вот он сам еще не пришел в мир, а слова его уже говорятся. Но я это все не придумываю. Это христианская традиция так истолковывается. Ну, по крайней мере, ее в мыслящей части. Впервые я так изящно истолковал Ветхий Завет. Философствующий христианин под именем Ориген. Ориген, грекоязычный мыслитель, второй век новой эры, трактат называется «О начале». «О начале». Но это общее место в мыслящем христианстве. Вся Библия – это слово, в котором среди людей длится воплощенный Бог. То есть Библия является продолжением Иисуса Христа. А зачем Бог воплотился? Затем, чтобы спасти людей. Он пришел сюда не для того, чтобы помочь людям следовать в сущность вещей. А чего следовать в сущность вещей, если она подпорчена? Мир в грехе, мир в плохом состоянии, и надо человека спасать из этого мира. Бог воплотился в мир, чтобы спасти человека. Значит, люди внимают вот этому сущему, потому что в нем сосредоточена надежда на спасение человека. Все остальные вещи истолковываются в связи с этим сущим. Они значимы для человека лишь настолько, насколько они связаны с Иисусом Христом. А сама эта связь значима лишь настолько, насколько она отсылает к спасению человека, насколько она готовит человека к спасению. Но человеку для того, чтобы спастись, надо понять это сущее. Надо зацепиться за него. А как можно зацепиться за это сущее? Сущее в своем первом облике уже не существует среди людей. Оно прожило и ушло из этого мира. Но осталось слово. Надо приобщиться к слову. К слову человек может приобщиться только в том случае, если он его поймет. Понять, что человек может мыслящую речь только в том случае, если он ее толкует, если он ее поясняет. Следовательно, дело спасения требует от человека толкующего отношения к библейскому тексту. Надо самоотчетной мыслью, рефлектирующей себя, истолковывающейся мыслью, следовать к существу главного сущего. А существо главного сущего – это сама Библия, потому что в ней Христос живет. Главное дело науки Средневековья – это исследовать сущность библейского текста. Средневековая наука и по своему предмету, и по своему методу это экзегетика. Это слово греческого происхождения, которое в Средневековье указывало на задачу научной работы. На ее предмет, на ее метод. Толковать Библию. Экзегетика – это искусство толкования Библии. Или более широко вообще дело толкования Библии. Не только в Библии передает себя воплощенный Бог. Побывав в этом мире, Бог, воплощенный Бог, прикоснулся ко всем вещам. И значит, все вещи мира имеют какое-то отношение к делу спасения человека. Поэтому интересуется средневековый ученый и чем-то помимо библейского текста. Однако интересуясь чем-то иным помимо Библии, ученый этому иному придает смысл, всегда связанный с Библией. Всякое иное сущее познается только лишь в связи с Библией, как с главным сущим. Мир в его представленности человеку понимается как продолжение Библии. Вот есть такое средневековое рассуждение. Бог раскрывает человеку дело спасения прежде в Библии, ну, то есть через Иисуса Христа в библейском слове, а кроме того, и во всяком сущем развертывает перед человеком мир как книгу. Как вторую книгу, добавочную книгу. Но смысл второй книги, мира как книги, развернутой Богом перед человеком, смысл второй книги можно понять только лишь исходя из смысла первой книги. Библия является основанием для толкования всего того, что происходит в мире, а не наоборот. Главное дело науки – это следовать существу вещей, как они раскрыты в библейском тексте. А непонятно, как раскрыты. Существо вещей в библейском тексте раскрыто в наброске на спасение человека. Бог рассказывает людям о вещах лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы человеку спастись. Потому что все остальное – это личное дело Бога, как Он там мир творит. Человеку надо знать только то, что нужно для спасения. И вот это та сущность вещей, которая касается человека. И это надо выведать у Библии. Для этого надо уметь ее толковать. Но толкование Библии – это уже приобщение к Божественному Слову. Толкующий через толкование приобщается к Христу и становится посредником между Христом и теми, кто желает спасения. Сообразили? То есть всякий, кто толкует Библию, ну, он получает определенную святость. В широком смысле. Не обязательно сразу же церковно признанный статус святого, но он приобщается к общему делу спасения в качестве некого посредника. Я просто хочу вам сказать, откуда ученость берется. Она берется вот откуда. Всякий, кто идет за тем, он уже толкует Библию через того, кто ее истолковал. Каждый приобщающийся к Библии, он как бы уже расширяет дело Христа по спасению, расширяет Божественное Слово, и значит, каждое новое поколение толкующих, оно должно толковать Библию через тех, кто ее толковал.
Ранее.
Ранее, совершенно верно. И вот само это книжное поле Христового наследия, оно все время расширяется. И с каждым новым поколением, с каждым веком христианства, научное дело, а это дело толкования библейского текста, требует все больше и больше осведомленности в поле толкования библейского текста. Но если первое поколение толкует первый библейский текст, то второе толкует библейский текст через толкование первого поколения. А третье... Что?
Правильно полагается, что когда другие религии возникли из порченного телефона?
Но другие какие религии? Нигде тут другие религии не возникают. Религия остается одна, христианство. В христианстве имеются две традиции толкования. причем пересекающиеся друг с другом. Латиноязычная традиция, которая существует при западной церковной организации, при католической церковной организации, и восточная традиция, грекоязычная традиция, которая существует вокруг византийского патриархата до времени падения Константинополя. Ну, он как раз и падает к концу Средневековья. Вот существуют две традиции. Но эти традиции сопрягаются, они принимают друг у друга, в общем-то, образуя одну христианскую традицию толкования. Нет, никаких новых не образуется церквей в этом толковании. Но различные толки образуются. Да, внутри этой традиции, конечно, ответвление толкований происходит, безусловно. Это как дерево, оно разрастается, а потом местами снова срастается, снова разрастается.
Я так понимаю, что молодой человек имел в виду, что появление вот этого разделения на католиков и христиан и так далее.
Да, нет, но нужно... Что-то за разделение на католиков и христиан. Есть разделение христиан на католиков и православных.
Ну да. Я же говорю, что в терминологии нет.
Оно не происходит из разных толкований. Это великое заблуждение.
Это самое разделение католичества. Там, по-моему, на несколько ветвей там противоборствующих.
Баптисты там.
Стоп. Подождите, давайте разберемся, если у нас пошло. Баптисты, пятидесятники, это все разновидности христианства нашей с вами эпохи. Это все разновидности протестантского направления, которое само является детищем нашей эпохи, нового времени. Средневековое христианство, классическое христианство представлено только двумя традициями. Католическая и византийская традиция, православная традиция. Все, их только две. Причем различия там, как бы за уши противоборствующие церкви в наше время уже не подтягивали, нет там никакого различия по толкованию библейского текста, исходного различия. Ну, потому что различия между выдающимися теологами внутри католицизма, они могут быть гораздо больше, а также и внутри византийской традиции, они могут быть гораздо существеннее, чем различия между двумя ветвями. Что касается различий догматических, ну, знаете, вот есть как бы такое лубочное изложение основных положений религии. Символ веры называется в христианстве. Но есть там какое-то различие, связанное с филиокве. Но это различие на уровне батюшки дерутся где-то на площади. Для всякого мыслящего христианина внутри католической традиции, либо византийской традиции, эти различия, они не были существенны. Там просто решали вопросы более тонкие, чем вот этот. Поэтому по толкам нет различия между двумя традициями. Там есть изначально различие языковое, просто языковое различие. Одна традиция себя осуществляет в латинском языке, другая в греческом.
А тогда вопрос. Получается, что все эти толкования и так далее, они носили примерно тот же характер, что и там измышления греческих философов, практически никакой полезной нагрузки не несли. Прикладные, скажем так.
Ну, надойность молока они не повышали. Но человек ведь не живет, в том-то и дело, что человек никогда не жил ради увеличения надойности молока. Да и сейчас он не живет ради этого. Вот так уж приземленно мы не живем. Хотя мы все время изобретаем что-то новое, но не от того, что мы хотим свое благосостояние увеличить. Но это было уж очень примитивно. Даже для таких несуразных существ, как люди 20-21 века, все-таки у нас есть какой-то такой кураж к изобретательству. И это еще делает нашу жизнь не совсем печальной. А уж те времена, конечно, нет, ну зачем же повышать надойность молока? Спасаться надо. Люди понимали, что Надойность молока никак не, их от смерти не убережет. Они это понимали. Они все равно умрут. Вот у них 2 литра молока в день или 10. Они это понимали. Они хотели жизни вечной. Ну, знаете, вот какие благородные задачи были у людей. Они все свои силы бросали на жизнь вечную. Как широко жили. Да, да, мы, конечно, измельчали по сравнению с ними. Одни жили в большой радости. Вот мы же, это греки, мы не умеем так радоваться миру. Другие жили в печали, но в своей печали у них были помыслы, надежды очень высокие. Жизнь вечная они хотели. А мы и радоваться не умеем, и в помыслах мелких живем. Сделайте нам еще перерыв. А сколько времени?
Уже 20 минут.
Давайте еще. 10 минут поговорим. Так. Я объяснял, откуда берется ученость. Ученость как техника движения мыслящей речи в наследии толкования Библии. Вот что такое ученость. Это техника движения мыслящей речи в наследии толкования Библии. Я вам показывал, что с каждым поколением это наследие все больше и больше увеличивается. И ученый должен владеть всеми тонкостями тех толкований, которые строились до него. Что для этого нужно знать? Ну, неплохо бы знать язык, в котором раскрывается сущность библейского слова. Для каждой традиции знать свой язык, для латиноязычный латинский язык, для грекоязычный греческий язык. А кроме того, знать, что происходит в толкованиях соседней традиции. Ученый должен был знать и греческий, и латынь. А неплохо было бы еще читать ветхозаветные тексты на древнееврейском языке. Но надо освоить еще и античное наследие. А как же? И хотя античность – это другой мир, мир чуждый средневековью. Но в том-то и дело, что Христос-то воплотился в античном мире. Христос воплотился в античном мире, и первое толкование воплощения, точнее, не Христос воплотился, это не очень корректно сказано, Бог воплотился в Христа в античном мире. Христос появился в античном мире, и первое толкование божественного слова давались в античном мире. Первые толкователи библейского текста, первые христианские толкователи библейского текста, они толковали Христа через язык, через язык античного мира, через язык античной поэзии, античной философии, античной политики. Да, конечно, это толкование шло в противопоставление античной культуре. Христос воплотился в античное в античной культурной среде, и понятно, что он принес такое миропонимание, а можно сказать и более общее, он принес с собой такой мир, который чужд античному миру. Но для того, чтобы этот мир взрастить, его нужно было сначала пестовать в среде античности. Как ребенок, он поначалу взращивается в утробе матери своей, и может он потом станет совсем не таким, как его мать. Но поначалу он взращивается в ее питательной, телесной и душевной среде, в утробе матери. Вот так и христианство сначала взращивалось внутри античного мира. И значит, все толкования христианства производились в языке античного мира. И собственный язык христианства вырабатывало, выковывая его, или перековывая его даже, из языка античного мира. Если мыслитель уже 8 века после Рождества Христова не знал особенностей этого языка античного, то есть не знал античной культуры, то он не мог понять ничего в истории толкования христианского текста, а значит, свое дело, дело экзегезы не мог совершить. А еще, когда ты занимаешься толкованием мыслящей речи, тебе неплохо бы вообще разобраться с тем, как устроен человеческий язык, что он может высказать, что не может, как он высказывает правильно, как неправильно, и как устроена человеческая речь, а как устроена человеческая мысль, как мы связываем мысли, когда мыслим. А это значит, что средневековый ученый должен быть искушенным в грамматике, науке о языке, науке об устройстве языка, и в логике, в науке об устройстве мысли. Опять же, эти великие умы, которые занимались, которые улавливали такие тонкости в истории толкования, которые уже были не под силу ученым следующей эпохи, нашей с вами, ученым нового времени, вот эти тонкие доктора, средневековье, опять же, были такими же недоумками, как и греки, и никак не могли простейшего прибора для эксперимента собрать. Ну, по нашим меркам, правда, недоумками совершенно. Зачем вы собираете прибор для эксперимента? Чего экспериментировать? Спасаться надо. Не, мы можем, конечно, пойти в банк и сказать, да все-то оно так, им, конечно, спасаться надо было, но ведь Бога-то они придумали себе. А вот мы теперь поумнели, понимаем, что Бога нет. Интересно, много усилий каждый из нас прилагал для того, чтобы дойти до такой великой мысли, до которой не смог дойти ни Августин Аврелий, ни Иоанн Скотт Эриогена, ни Фома Аквинский. Много мы прилагали усилий, чтобы понять, что Бога нет. А когда мы говорим, но мы-то умные, мы понимаем, что Бога нет. Нам много стоило это умствование, мы много сил для этого затратили. Но кто такие, чтобы додуматься до этого? Это мы берем как само собой разумеющееся. Мы приходим в этот мир, смотрим, Бога нет. И это так просто для нас. Опять же, это знает любой двоечник с первого курса. Он двоечник, потому что от армии откашивает, ему может ничего не надо в жизни. От армии откосить. Но он уже знает, что Бога нет. Великий Августин никак не мог понять, что Бога нет, и всю свою жизнь положил на то, чтобы толковать Библию ради спасения человечества. и вслед за ним выдающиеся умы средневековья в протяжении тысяч лет только этим и занимались. Вся мыслительная сила человечества на протяжении полутора тысячелетий, да, с Рождества Христа была направлена только на то, чтобы толковать библейский текст ради спасения человечества. И все потому, что никак не хватало интеллекта даже на уровне двоечника первого курса, откашивающего от армии. Вот он пришел сразу и говорит, Бога нет. А те никак понять не могли. Вот такие идиоты были. А может быть, все как раз очень просто. Вот двоечник приходит, и он не находит Бога в этом мире. Ему очевидно, что Бога нет. Потому что нет Бога в этом мире. Они приходили в этот мир, и Бог был для них. Действительно, Бог был в мире. Бог был, Он творил мир, Он участвовал, Он общался с ним. Может, лучше так предположим? Только в этом ведь нет особой мудрености принять Бога, если Он есть в этом мире, для этого мира. Или наоборот, кричать, что Его нет, если Его нет для этого мира. А мудреность в том, чтобы истолковать этот мир во всех его возможных следствиях из того положения дел, что Бог есть. Или наоборот, для нас с вами задача истолковать этот мир во всех его возможных следствиях на том основании, что Бога нет. В нашем мире нет Бога. Мы живем в мире без Бога. Это совсем не потому, что вот мы там перестали верить или вот эти злобные НКВДшники всех священнослужителей расстреляли, и вот теперь православная церковь никак не может отпрянуться. Да ну, это такое мелочь. Неважно, как обстоят дела с историей православной церкви или католической, как поживают протестантские конфессии. Мы живем в таком мире, для которого нет Бога. Это сущностно безбожный мир. Не в дурном смысле, не в том смысле, что вот мы там все безбожники плохие, нет. Просто это мир, который оставлен на попечение человека. Может быть церковь, могут быть люди глубоко верующие, но это как бы дело церкви и этих людей. В целом мир для нас стал таким, что в нем нет Бога. И даже когда священник... А? Нет, его нет ни как сущего, его нет как Творца. Его нет как Творца. Это могло быть по разным причинам. Вот, например, Бог сотворил мир, пообщался с ним на протяжении веков, и потом все, оставил, удалился куда-то. Никто же не может ему запретить. Но как Ницше сказал в 19 веке, Бог умер. Ну это же метафора. Что значит Бог умер? Бог так отдалился от мира, что его нет для нас. И мир остался на наше попечение. И это знает каждый двоечник. Но мудрость в том, чтобы понять, какие отсюда важные следствия происходят. Одно из важнейших следствий безбожности нашего мира – это наука. Будь Бог при нашем мире, вот как при средневековых людях, для нас не было бы той науки, которой мы занимаемся. Науки как преобразующей силы.
Если говорят о Боге, как говорят мусульмане о вере, да?
А?
Не надо, как говорят мусульмане, сказали, нам не надо о вере уже больше, да? Без веры мы можем сделать науку.
Да?
Сказали, как он сказал о Боге, так, не будем, что знаете?
Да, примерно так. Бога нет, мы теперь все можем сделать и должны сделать. А чем? Какой инструмент нам заменит Бога Творца? Нам заменит наука. И вот она и заменяет совершенно наука. Наука стала нашей божественной силой, преобразующей силой. Есть ко мне вопросы по двум историческим образам науки, по античному и по средневековому?
У меня вот такой вопрос. Угу. Значит, вы сказали, что Библия, это рассказывает нам о том, что как спастись.
Uh-huh.
То есть это как первая ступенька познания, как бы есть какая-то ступенька познания сущности. То есть это, то есть на развитие на это не останавливается, на Библии человека.
Нет, останавливается. Не сказано, как предполагает средневековье. Как полагает Библия, в ней сказано достаточно для того, чтобы человек спасся.
Ну, вот это для спасения.
Да, для спасения.
А я имею в виду вот развитие человека как духовно, да, или выше. То есть это только первая какая-то ступенька, то есть на этом не заканчивается.
Но я думаю, что для средневековья этим все и заканчивается.
Mm-hmm.
Вот человек, живущий в средневековье, имел своим предельным образом развертывание своих сил, это спасение. И это была достаточно большая дистанция, чтобы человек много хорошего создавал. А мы вообще по другим меркам живем в этом мире. То есть для нас спасение это и не первая ступенька, и не последняя. Мы вообще меряем свою жизнь другими понятиями. И поскольку Бога нет для нашего мира, то мы в других понятиях утверждаем свое бытие в мире и раскрываем его. А для них это альфа и омега. Еще какие вопросы? Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.